Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 19 июня. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Мы начинаем с краткого содержания сегодняшнего выпуска. На озере в Карелии погибли 13 подростков из Москвы и их инструктор. Вся российская сборная может быть отстранена от участия в Олимпиаде в Бразилии из-за допингового скандала. Константинопольский патриархат готов рассмотреть обращение о независимости Украинской церкви от РПЦ. Валентина Матвиенко предложила сменить основы региональной политики России. Дальневосточные депутаты предложили отложить раздачу земли в регионе. В Москве прошел так называемый «красочный забег московского марафона». И столицу Российской Федерации на следующей неделе ждет 30-градусная жара.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
На озере в Карелии погибли дети из Москвы. По данным, на эту минуту скончались 13 подростков и их инструктор. Накануне 47 детей и четверо взрослых из оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» попали в шторм. Они плыли на трех лодках, которые перевернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по статье «Лишение свободы на срок до 2 лет». Инструктор лагеря уже задержан. Глава Следственного комитета Бастрыкин взял дело под личный контроль. У прокуратуры Карелии ранее были уже претензии к компании, которая организовала сплав подростков. Вот что сказал нашей радиостанции представитель прокуратуры Карелии.
Эта трагедия страшная. Она произошла на озере Сямозеро в Карелии. Она произошла с детьми, которые вчера в непогоду, я думаю, что непогода, поскольку вчера у нас ветер сильный был, на 4 катамаранах поехали на рафтинг в сопровождении взрослых. Значит, один катамаран перевернулся. Ну вот сейчас идет расследование вот этой трагедии. Замечания по поводу работы этого загородного детского учреждения, они до этого также были. Я буду настаивать на закрытии вот этого оздоровительного центра. Сейчас работает правительственная комиссия там на месте. Разбираются специалисты со всей историей вот этого случая, с причинами этого случая. Профессиональный, как бы сказать, разбор даст уже выводы о закрытии или там о продолжении этой смены. Но я думаю, что надо решать вопрос о закрытии. Нельзя доверять таким людям жизни, здоровье детей.
Но стоит ли начать проверку подобных организаций?
У нас есть, во-первых, глава Республики Карелия, который сейчас вылетел на место этой трагедии. Его заместитель Валентина Васильевна Улич там на месте руководители района, уполномоченные по правам ребенка, все те, кому необходимо заниматься этим, они сейчас вот этой работой занимаются. Это как раз, к сожалению, проходит в дни туризма в Республике Карелия. Я родилась и живу все время в Карелии, я не помню, чтобы такая трагедия у нас в регионе с детьми была.
Прокуратура сообщала, что у них уже были претензии к этой организации. Знаете об этом, что это были за претензии?
О претензиях прокуратуры мне неизвестно. Мне известно только то, что, несмотря на те претензии, которые были, комиссия межведомственная, которая дает добро на то, чтобы работали загородные детские учреждения, такое добро было дано, и лицензию это учреждение имеет. Поэтому тут надо смотреть.
То есть тут, может быть, должны тогда понести наказание еще и те, кто допустил работу вот этой организации, несмотря на то, что к ней были претензии, как считаете?
Я думаю, что все должно быть в комплексе рассмотрено. И кто дал разрешение на открытие в условиях претензий прокуратуры? И как осуществлялась организация отдыха детей? И что за сопровождающие взрослые были на катамаранах? Имели ли они соответствующую подготовку? Имели ли вообще право принимать решение о выходе в это озеро? Оно достаточно суровое, Сямозеро. У нас это одно из самых крупных озер в Республике Карелия, которого и взрослые-то люди побаиваются в условиях, когда, допустим, есть волна. Поэтому здесь все в комплексе надо смотреть и принимать меры, да.
Я должен сказать слова прошу прощения за то, что мы дали не тот звук. Это Валентина Пивненко, депутат Государственной Думы от Республики Карелия. Она вот теперь после случившегося требует закрыть компанию «Карелия Оупен», которая организовала сплав для подростков. А у прокуратуры действительно были какие-то претензии к компании, которая сплав подростков организовала. Вот что говорит представитель прокуратуры в интервью нашей радиостанции.
Сейчас на месте, да, руководство находится. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте сейчас проводятся все неотложные мероприятия. Они уже в поле зрения прокуратуры попадали ранее по нарушению санитарных норм по питанию, по проживанию. То есть сейчас по этим всем фактам, соответственно, тоже... видимо, без внимания не останется. По количеству лиц я могу только сказать одно, что было больше 50 человек всего, по нашим данным, в группе. Большую часть из них на данный момент установили, они там сами выбрались на острове. Несколько человек пропало без вести пока, скажем так. Но там порядка 7 судов находится в МЧС. То есть развернут мобильный штаб, вылетел генерал МЧС, ну, соответственно, наш руководитель тоже.
Вы знаете, что это была за группа туристическая? Она была неорганизованная? Кто отвечал за детей?
Там организация называется «Парк-отель Сямозеро». То есть там есть туристическая база, на ее базе размещаются дети, в дальнейшем организовывались, я так понимаю, что на какой-то остров. Но там было в числе группы вот несколько инструкторов, без родителей дети были. Инструкторы тоже, кто-то из них пропал. То есть просто тут надо понимать так, что организации такие, они время от времени возникают новые, да, в том числе как это. Соответственно, проверки-то постоянно проводятся и штрафуют, и закрывают, и к административной ответственности привлекают. По идее, ну, по нормам, необходимо запрашивать на предмет там штормовых предупреждений там и прочее-прочее. Как это проводилось на месте, вот это как раз и покажет проверка.
Это представители прокуратуры Карелии. Следим за лентами новостей. ТАСС сообщает, ссылаясь на северо-западный региональный центр МЧС, спасенных при шторме на озере Сямозеро в Карелии, уже эвакуировали, их доставят в кадетский корпус в Петрозаводске, где окажут им психологическую помощь. 25 человек эвакуированы, а последние 10 детей из 25 спасенных сейчас вывозятся с острова. В составе группы был 51 человек, 3 лодки, 47 детей и 4 взрослых, это все инструкторы были взрослые, 14 участников группы погибли, теперь говорят именно так, 13 детей и один взрослый, 37 человек находятся в безопасности, цитата по ТАСС. Местные жители нашли несколько тел погибших подростков, и на телах не было спасательных жилетов. Радиостанции «Говорит Москва» об этом рассказал журналист интернет-издания «Петрозаводск говорит» Максим Алиев.
Насколько я знаю, дети вышли вчера в озеро, собирались они на остров. Накануне была не очень хорошая погода, и местные жители до сих пор не понимают, зачем вообще дети пошли на плотах и рафтах по озеру. Они дошли до острова. По некоторым данным, одна лодка вернулась вчера же еще на берег. Насколько благополучно, вот до сих пор не могу понять. Две лодки оставались в районе острова. Остров, я так понимаю, находится там в районе километра, наверное, от берега. Факт то, что сегодня местные жители прямо вот на берегу деревни Кудума, она находится примерно в 100 километрах от Петрозаводска, находили тела детей. Самому младшему, по данным местных жителей, 7 лет, самому старшему 17. Вместе с детьми были два инструктора. Один выбрался на берег, второй утонул. Все по неофициальной информации. Я беседовал с местной жительницей, она рассказывала, что вот они сегодня с утра на берегу озера Сямозеро нашли как минимум там 4 детей. 2 мальчика были без спасательных жилетов. Лодки, по словам, опять же, местных жителей и по неофициальной информации, до сих пор не найдены. Найдены весла. Машина медиков увезла тела нескольких детей с берега озера. Вполне возможно, что, получается, всех детей могли уже и найти. По крайней мере, по данным местных жителей, когда я с ними общался, они говорили о 12 погибших, 3 не найденных или 4 не найденных. Всего 26 детей было. Работают спасатели, работают, насколько я понимаю, представители власти. Мимо меня вот проехала машина губернатора, ну, главы Карелии.
Это журналист интернет-издания «Петрозаводск говорит» Максим Алиев. Глава Карелии, кстати, объявил днем траура 20 июня в связи с гибелью людей. Решение подписал Александр Худилайнин. Об этом сообщают со ссылкой на пресс-службу правительства. Напомню, на данную минуту МЧС сообщает, что 14 участников группы погибли, а 37 человек уже находятся в безопасности. То есть, по официальным данным, получается, что пропавших без вести больше нет. Штормовое предупреждение в Карелии не объявлялось. Об этом только что объявил представитель Росгидромета Владислав Водолагин. О безопасности в детских лагерях мы поговорим сейчас с начальником управления по подготовке вожатых в компании «Мосгортур» Сергеем Лапшиным. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вот как часто в лагерях проводятся проверки? Ну вот так может быть, что люди, к примеру, ну были безответственны или что-то делали неправильно и пошли, что называется, ну несмотря на все запреты?
Ну, человеческий фактор, конечно же, никогда исключать нельзя, но каждый детский оздоровительный лагерь находится всегда под контролем. То есть там практически каждое действие, будь то педагогов, медиков, сотрудников, оно всегда регламентировано.
Вот эти регламентации, как часто проверяют людей, которые должны выполнять эти правила?
Обязательно перед открытием лагеря проходит комплексная проверка. Многие службы проверяют лагерь и дают разрешительные документы для того, чтобы лагерь открывался. Вплоть до того, что медицинские книжки должны быть у сотрудников. То есть проверки достаточно серьезные.
Сейчас утверждают, что якобы на тот лагерь, в котором все произошло, было много жалоб, но никто на эти жалобы не реагировал. В принципе, компании для отдыха детей как отбирают?
Ну, в частности, Мосгортур проводит серьезные конкурсные процедуры для того, чтобы детям было максимально комфортно и безопасно.
Ну, вот когда выигрывают те или иные местные фирмы, ну, вот как в данном случае этот местный парк-отель, когда выигрывают тендер, вы должны туда приехать, проверить все?
Обязательно, как обязательно. Это? Да. Происходит целый комплекс мероприятий, то есть идет сперва первичная проверка. Если вдруг, не дай бог, находятся какие-то нарушения, сразу же идет рекомендация нарушение устранить. Там через определенное время приезжают второй раз проверка, то есть вплоть до того, чтобы убедиться наглядно, что все там нарушения, если вдруг они были, устранены. То есть после того, как проходят конкурсные процедуры, обязательно наши специалисты выезжают в каждый детский оздоровительный лагерь и смотрят, чтобы там все соответствовало.
И все-таки про качество жалоб, ведь мы знаем, что родители – это люди особые, и они часто жалуются не очень объективно. Как вы пытаетесь разобраться, объективно это была жалоба, и с этим лагерем не нужно больше работать, или это была субъективная жалоба, и на самом деле за ней, может быть, ничего и нет?
Мы рассматриваем каждую жалобу, вы абсолютно правы. Каждый ребенок индивидуален, каждый родитель индивидуален. Есть дети, которым, может быть, просто тяжело переносить режим лагеря. То есть вот дома он живет по определенному расписанию, у него есть определенная свобода. А вот в лагере там завтрак, обед, ужин, все по расписанию. И если, допустим, жалоба поступает на момент, что вот ребенку трудно адаптироваться в лагерь, это задача там вожатых, педагогическая. Мы на это реагируем и общаемся там с родителями, разъясняем, что, как подготовить ребенка в лагерь. Если действительно поступает жалоба, там, например, на качество питания, это уже другой разговор. Но вся работа с родителями, с детьми проходит индивидуально, в зависимости от запроса.
Спасибо. Сергей Лапшин, начальник управления по подготовке вожатых в компании «Мосгортур», был с нами на прямой связи. Мы смотрим сейчас на ленты новостей. И с последних сообщений по карельской теме: власти Карелии окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших при шторме на Сямозере в Пряженском районе республики. В эфире телеканала «Россия-24» об этом сказала пресс-секретарь главы республики Карелия Марина Кабатюк. Она сказала: подождем, пока Худилайнин приедет на место, и суммы будут озвучены из уст главы района, но материальная помощь будет оказана, и это даже не обсуждается. Конец цитаты.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Вся российская сборная может быть отстранена от участия в Олимпиаде в Бразилии из-за допингового скандала. Об этом сообщает немецкое издание «Шпигель». По данным СМИ, которые ссылаются на источники в МОК, в Международном олимпийском комитете, дополнительные меры будут обсуждаться на заседании комитета в Лозанне. Это будет 21 июня. О такой возможности ранее уже упоминал глава МОК Томас Бах. Ужесточение может коснуться отдельных видов спорта, помимо легкой атлетики, а в худшем случае и всей команды российской Российской Федерации. Предполагается, если верить Шпигелю, что вопрос об участии российских спортсменов по телефону отдельно будут обсуждать президент МОК и президент России. Впрочем, в Кремле эту информацию не подтверждают. А вот что говорит депутат Государственной Думы, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов. С ним побеседовала моя коллега Юлия Гришанова.
До чего это все дойдет, неизвестно, потому что мы все понимаем, что это полный маразм. Представьте на секунду, что у вас огромная семья в 200 человек, и кто-то, например, нарушил закон, сделал какое-то правонарушение, даже не уголовное, а правонарушение, и из-за этого всю семью чего-то лишат, там, или накажут всю семью. Но такого нигде в международной практике нет. То есть все, что происходит, это полный беспредел. В России надо принимать жесткие контрмеры. Пора вносить понятие «внешний экстремизм». То есть у нас существует внутренний экстремизм. Как только кто-то делает какие-то высказывания или призывы к определенной группе, то у нас это сразу считается экстремизмом внутри. Да? То же самое надо делать и с внешним экстремизмом. Как только человек или группа лиц начинает из-за каких-то правонарушений или, возможно, даже преступлений отдельных личностей призывать наложить определенные санкции, а не участие в Олимпиаде, это тоже санкции, в адрес всего государства, в адрес организации, имеющей на своем названии Россия, это автоматически бьет по имиджу нашей страны. Так вот, такие люди, кто призывает это делать, должны нести ответственность. Надо создать рабочую группу или комиссию, провести тщательное расследование и разложить все по полкам, с чего, собственно говоря, и как все начиналось. Наказание должны понести все. И наши чиновники, приведшие к такой ситуации, так и иностранцы, которые без фактов, да, раздули эту ситуацию до того, что Россия несет огромные и колоссальные имиджевые потери в мире. Нужно России жестко настаивать на экстрадиции вот этого товарища из Русада, который убежал за границу, поливает грязью нашу страну.
Как вы считаете, если Международный Олимпийский комитет решит не допускать на соревнования российских спортсменов, может быть, устроить какой-то бойкот и вообще не ехать на соревнования под флагом Международного Олимпийского комитета?
Очень сложное и важное решение, которое надо очень аккуратно взвешивать, каждое за и против. Следствия могут быть необратимыми. Я призываю всех радиослушателей понимать, что страдают не горстка там спортсменов, а страдают десятки миллионов людей. За каждой нашей олимпийской медалью, за каждым нашим олимпийцем стоит огромнейший коллектив, их родственники, близкие, друзья. Это удар не по спортсменам, это удар по нашему государству.
Такова позиция депутата Государственной Думы, бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова. С ним беседовала Юлия Гришанова. Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух считает, что российские спортсмены отказываться от участия в Олимпиаде не должны. Если сборную не допустят на соревнования, спортсмены могут заявиться под флагом Международного Олимпийского комитета.
Ситуация, конечно, очень сложная. Думаю, что это, конечно, будет все очень нехорошо для российского спорта. Уверен, что все не так однозначно, как представляет это западная пресса. И я бы все равно не искал бы при этом какого-то заговора. Есть вот проблемы, мы, как и многие страны, решаем их. Конечно, сейчас все геополитики к нашей стране особое внимание, но я думаю, что до отстранения команды не дойдет. И уверен, что ни в коем случае мы не должны делать каких-то бойкотных заявлений. А уверен, что все наладится. Ну, может быть, легкоатлеты пропустят эту Олимпиаду. Но уверен, что все придет в нормальное русло. А что будет дальше, будем следить за информацией, потому что информации у нас никакой нет, кроме которой мы получаем средства массовой информации.
Скажите, пожалуйста, а вообще можно было как-то эту ситуацию предотвратить?
Ну, я думаю, так как часть того, что мы знаем, досье ВАДА заключается в том, что это вообще еще берутся пробы 2008 года, и очень, очень дальнего, поэтому это такая какая-то дальняя история, и вообще, конечно, очень вызывает огромное количество вопросов. Все шутят уже, что, наверное, скоро будут проверять пробу Панина Коломенкина в фигурном катании. Конечно, это все вызывает большое количество вопросов. Поэтому как это предотвратить, не представляется возможным. Это огромная политическая игра, большая политика.
Если ситуация происходит, сборную отстраняют, какие-то должны понести наказания чиновники?
Ну, я думаю, что, конечно, должно быть и внутреннее расследование, но если расследование подтвердит какую-то историю, значит, будет так, это, конечно, нет, но я знаю, что, в принципе, Министерство спорта проводило гигантскую работу по предотвращению всего этого и борьбе с этим всем, но я думаю, что это такие очень большие закоренелые проблемы местного уровня, лежащие еще, наверное, из подготовки в Советском Союзе. Поэтому я бы здесь, никоим образом Министерство спорта не
принял. Но как вы считаете, легкоатлеты как-то, может быть, должны объединиться, какое-то обращение сделать, как-то поддержать сборную?
Я думаю, что, во-первых, предложение выступать там не под флагом не существует, а под флагом МОК. И я думаю, что здесь ни в коей мере мы не должны занимать политику того, что это некое предательство и так далее. Универ Константин очень короток, и если он сейчас на пике формы, уверен, что он абсолютно пройдет все эти пробы, то он должен выступать на Олимпиаде. И мы будем им также гордиться, потому что знать, что он наш российский. И бороться, чтобы мы получили большое представительство, в любом случае, наших на Олимпиаде.
Это чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух. До него дозвонилась моя коллега Дарья Горностаева. Виталий Мутко назвал ситуацию перед Олимпиадой вокруг сборной России психозом. Вот что он сказал в интервью агентству Air Sport. Сейчас такая спираль раскручена, что уже ни здравый смысл, ни доводы, ничего не слышится. Мутко отметил, что все обвинения строятся на словах тех людей, которых в России увольняют. Спортивный журналист Дмитрий Дерунец к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот теперь уже заговорили не только о легкоатлетах, но и о возможности отстранения от Олимпиады всей сборной Российской Федерации. На ваш взгляд, такая масштабная дисквалификация возможна?
Да, возможно, конечно. Об этом можно было на самом деле судить еще и весной, когда было понятно, что у легкоатлетов дела плохи, и следом может пойти вполне себе цепная реакция. Так что надо быть готовым ко всему, и, откровенно говоря, отдельные журналисты еще зимой или в начале весны подумали о том, что рановато. Закупили билеты, оформили гостиницы в Рио-де-Жанейро, потому что дальше мешается большая политическая битва, очень серьезная, и, сами понимаете, уже мелькают такие сообщения, мелькают мысли о том, чтобы сыграть на опережение и бойкотировать Олимпиаду. Потому что может, допустим, 21 числа Международный олимпийский комитет принять некое половинчатое решение, допустим, допустить отдельных атлетов России или сказать, что вы можете участвовать в Олимпиаде не под российским флагом, ну и тогда кому нужны наши атлеты не под российским флагом? России они точно не нужны, поэтому я думаю, что разные варианты развития событий возможны.
И все-таки причины того, что происходит сейчас вокруг сборной России, с вашей точки зрения, как-то связаны на самом деле с допингом или это чистая политика?
Да нет, конечно, связаны. Конечно, связаны абсолютно. И они здесь есть о чем говорить. Безусловно, допинговые проблемы есть. Но, конечно, тенденциозность вообще появления вот этого вала вокруг России, те публикации в СМИ, которые появляются сейчас относительно поведения фанатов на чемпионате Европы по футболу, понятное дело, все это масштабно переводит в русло политики. Но, конечно, проблемы есть, и в легкой атлетике они были прежде всего. Но другое дело, что очень ярко афишируется сейчас, сколько после перепроверки проб дисквалифицируется наших атлетов за игры в Пекине и Лондоне. И там не только наши же, между прочим. Проблемы есть очень во многих федерациях. И такие болезненные виды спорта, как тяжелая атлетика, в том числе, в ней присутствуют. И мы помним, что условно, например, болгарская федерация вообще целиком была на определенное время дисквалифицирована по этому виду спорта. Поэтому, конечно, докопаться до правды, кто здесь действительно, чей заказ, насколько играет здесь огромную роль товарищ Родченков, сливающий эту информацию, насколько он придумывает состояние бреда все, что происходит, или же на самом деле это чистой воды правда, и он был основным, вообще, основоположник системы допинга в России. Конечно, сложно.
Скажите, а примеры отстранения сборной страны с Олимпиады были уже?
Нет, были. Был дисквалифицирован, вот насколько я сейчас на скидку могу вспомнить, долгое время был дисквалифицирован Международный олимпийский комитет Индии, такой невероятно важной страны, в кавычках, в олимпийском движении, за вмешательство в дела Олимпийского комитета страны-государства. Очень долго висела эта дисквалификация, если я ничего не путаю, но там, по-моему, перед Лондоном за какие-то там считанные месяцы она была снята, и в итоге индийские спортсмены поехали. Ну, вы сами понимаете, что такое Индия. При всем уважении к огромной этой стране, и она, безусловно, большую роль играет в политическом мире, но в спортивном мире она не играет никакой роли вообще. Там одна медаль — это максимум.
Скажите, вот. Да, я понял, но скажите, если выступать под флагом Международного олимпийского комитета, такое вообще возможно? Ну, с вашей точки зрения, в России рассматривают такую возможность?
Ну, подождите, а мы под этим флагом выступали? Выступали, вспоминаем, да. игры Барселоны 92-го года, и когда объединенная команда выступала под флагом Международного олимпийского комитета. Но тогда не было хозяина, тогда у страны не было позиции, тогда не успевали ничего делать. Думаю, что сейчас, вот если, вот чисто мое мнение, думаю, сейчас мы на это не пойдем. Это будет означать, это, ну, так скажем, ну, поражение в этой битве. Думаю, что если нам такое предложат, мы ответим бойкотом.
Спасибо. Спортивный журналист Дмитрий Дерунец был с нами на прямой связи. Это программа «Поток». Главные события этого дня. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 19 июня. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Главные события этого дня. Константинопольский патриархат готов рассмотреть обращение о независимости Украинской церкви от РПЦ. Так сказал представитель Константинопольского патриарха во всеправославном секретариате архиепископ Телмийский Иов. Вот что он говорит. Прямая цитата. «Пока мы об этом слышали только от прессы, это было несколько дней назад. Мы сейчас находимся на Крите. Не знаю, дошло ли уже официально это обращение в патриархию или нет, но когда этот вопрос официально дойдет, Вселенский патриархат будет его рассматривать». Иов еще отметил, что Синод займется обсуждением данного вопроса на сессиях. А все почему? Потому что Верховная Рада Украины попросила признать независимость Украинской церкви от Московского патриархата. Речь идет об акте 1686 года, согласно которому, как говорят теперь украинские депутаты, в нарушении канонов Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату. Социолог и религиовед, ведущий сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин к нам присоединяется. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот серьезно, а может сейчас рассматриваться вопрос вот в таком повороте, который предлагает Верховная Рада?
Я думаю, что серьезно рассматриваться не может, поскольку для того, чтобы получить автокефалию, то сейчас, например, у Украинской Православной Церкви есть автономия. А Верховная Рада просит предоставить автокефалию. И, ну, в данном случае сама церковь, то есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, самая главная церковь, в которой больше всего приходов в Украине, именно она должна попросить Вселенский Патриархат и Патриарха Варфоломея об этом, а не Верховной Рады. И, собственно, представители Украинской Церкви об этом заявляли, что все-таки довольно странно, когда вот парламент, Верховная Рада требует, чтобы предоставили такой статус. Это вмешательство во внутренние церковные дела. В общем, это запрещено Конституцией и у нас, и в Украине, всеми международными нормами. Поэтому я думаю, что это совершенно, совершенно нереально. Другое дело, что сейчас уже появилось письмо целого ряда представителей, даже священников Украинской церкви, которые обратились в Константинопольский патриархат уже как представители церковной общественности с просьбой предоставить вот такую независимость Украинской церкви. И то есть этот вопрос получается, что будет постоянно возбуждаться, будироваться в украинской и российской прессе, и потом Всеправославный собор или Всеправославное совещание, как его теперь называют, которое недавно началось, весьма возможно затронет каким-либо образом вот этот украинский вопрос, острый вопрос. То есть никто не дает никаких гарантий, что он в каком-то виде не будет обсуждаться на всеправославном совещании.
Подождите, Роман Николаевич, я мог бы уточнить, но говорят, особенная проблема этого вопроса в том, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не ограничена рамками самой Украины. Вот это может быть проблемой?
Да, вот такие опасения высказываются, что Константинополь, он не пойдет на предоставление независимости украинской церкви из-за того, что там все вот как бы украинские приходы Украинской православной церкви в диаспоры, в том числе в Соединенных Штатах Америки, где очень такая мощная диаспора и украинские организации, движение православное, что все они уйдут из-под власти Константинополя и перейдут сразу вот в эту единую независимую украинскую православную церковь. То есть такие опасения есть, но опять же, для того, чтобы это произошло, нужно преодолеть массу препятствий, и вообще это же поссорит вот Москву и Константинопольский патриархат как бы окончательно.
Сейчас подождите.
Есть какие-то вопросы.
Да, Роман Николаевич, Роман Николаевич, но вы так говорите, это же поссорит Москву и Константинополь. Но кому от этого будет хуже, Москве или Константинополю?
Ну, Константинополь, конечно, может потерять какую-то часть доходов. Но я думаю, что вот то, что сейчас говорится, что Константинополь это невыгодно будет и так далее из-за потери американских приходов. В общем, это ну, не то, что капля в море. Это не так значительно, как потеря, которая это будет для Москвы, для России. Поскольку это же отделение украинской церкви от московского патриархата. А это практически, ну не знаю, половина приходов, половина нашей русской православной церкви на постсоветском пространстве, поскольку в Украине ну, большое количество приходов. У нас там 15 тысяч, в России, в Украине 12 тысяч. То есть это огромная часть церкви отделится от нас. Но дело в том, что украинцы сами, в общем, не хотят получать вот эту независимость и становиться единой украинской православной церкви. Потому что если УПЦ согласится на это, то в этом случае в нее хлынут вот все украинские националисты, киевский патриархат. Это вообще и власть будет давить украинская на украинскую православную церковь. И тогда, в общем, это будет действительно конец вот такой вот Украинской православной церкви, которая связана с нами.
Скажите, Роман Николаевич, а вот судьба Филарета в этом смысле? Он тогда должен будет стать частью той новой независимой Украинской православной церкви, или его в любом случае не признают?
Вот филаретовцы стали вести себя, то есть вот киевский патриархат, стали вести себя довольно так хитро. Действительно, признанной является только Украинская церковь Московского патриархата в настоящее время. Константинополь, он как бы, он не признает киевский патриархат, хотя ведет с ним переговоры, встречается, там служит и так далее. И киевский патриархат и Филарет заявил, что он может перестать быть патриархом. Они даже согласны быть как бы архиепископией, но только чтобы Константинопольский патриархат их признал. Это во-первых. И кроме того, именно они поддерживают сейчас идею вот этой единой Украинской православной церкви, потому что если будет единая из как бы от части Московского патриархата, Киевского и автономной Украинской православной церкви, то в этом случае будет, естественно, объединительный собор, уже будет другое руководство, неизвестно, кого изберут, и, естественно, они постараются, чтобы было больше делегатов, епископов и таких, вот как сейчас там принято, кричащих украинских националистов. Естественно, все это изменит вообще вот расклад и структуру, могут избрать даже патриарха Филарета. И либо ну, человека, который лоялен епископам и мировоззрению Киевского патриархата. То есть митрополит Онуфрий, для митрополита Онуфрия и патриарха Кирилла это, конечно, просто страшный сон.
Но он возможен.
Я думаю, что в настоящее время невозможен. Но вот картинки, как бы иллюзии, особенно в украинской прессе, вот этот сон, он постоянно описывается и постоянно как бы действует на нервы Московской патриархии.
Спасибо. Роман Лункин, социолог, религиовед, ведущий сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Российской Академии Наук мы следим за лентами новостей. Два срочных сообщения на карельскую тему. Глава МЧС заявляет, тела всех погибших в Карелии детей будут доставлены спецбортом МЧС в Москву. А глава региона Худилайнин говорит, что власти Карелии рассмотрят вопрос о закрытии лагеря, дети из которого погибли на Сямозере.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что финансовое положение большинства российских регионов последние 5 лет ухудшилось. Она напомнила, что в 76 субъектов зафиксирован дефицит бюджета. Она сказала о высокой дифференциации доходов населения в разных регионах и назвала это тревожным фактором для федеративного государства. Вот фрагмент ее интервью общественному телевидению России.
Не бывает так, чтобы во всех субъектах федерации было одинаковое положение. Тем не менее, растущая дифференциация в социально-экономическом развитии – это тревожный фактор для федеративного государства. Сейчас Совет Федерации работает вместе с правительством над тем, чтобы подготовить новый вариант основ региональной политики, которая бы в большей мере отражала реальное положение дел. Что я имею в виду? Мы считаем, что нужно менять концепцию межбюджетных отношений. На сегодня 35% всех доходов – это средняя цифра, понятно, плюс-минус, остается в регионе, 65% уходит в федеральный бюджет. Это неправильно. Нужно больше доходов оставлять все-таки в субъектах федерации, потому что это приводит к тому, что руководители регионов теряют мотивацию для развития. Они больше времени тратят на выбивание денег из федерального бюджета в виде субсидий, трансфертов, дотаций, нежели наращиванием собственной экономической базы. Ну и вообще так не должно быть в федеративном государстве. Понятно, что есть цели и задачи, которые должны решаться на федеральном уровне, они должны быть обеспечены финансированием. Это армия, это полиция и вопросы обороны, внешней политики. Это понятно. Но, тем не менее, сейчас уже наметился такой явный перекос в сторону федерального центра. Это надо менять.
Это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фрагмент ее интервью общественному телевидению России. Заместитель заведующего кафедрой региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики Алексей Скопин с нами на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, о чем говорит теперь Валентина Матвиенко, насколько это нужно и почему об этом говорит именно сейчас Матвиенко?
Ну, сейчас, потому что проблема уже становится неразрешимой. Года 3 назад она еще могла быть решена и достаточно бескровно. Вот. Но сейчас, поскольку она уже неразрешима, вот решили озвучить... Возможно, некие новые подходы, хотя совершенно непонятно, что это за новые подходы. Ситуация крайне тяжелая.
Скажите, но а какими могут быть гипотетически эти новые подходы? Каким образом можно при жесткой вертикали власти организовать так, как говорит Валентина Матвиенко? Из Москвы все регулировать невозможно, такие попытки приводят к плохим результатам.
Ну, на самом деле, системная ошибка федеральных органов власти состояла в том, что они перераспределяли доходы в пользу федерального бюджета, а расходы в пользу региональных бюджетов. Ну и, собственно, мы видим последствия вот такого подхода. Следовательно, единственная возможность изменить эту ситуацию – это сделать прямо противоположную вещь. Доходы перераспределять теперь с региональные бюджеты, а расходы – федеральный бюджет. Но сами понимаем, что это практически невозможно.
Скажите, если это практически невозможно, значит, вот эти изменения основ региональной политики России, о которых говорит Матвиенко, тоже фактически невозможно?
Да, потому что совершенно непонятно, как можно изменить вот эти системные ошибки региональной политики. То есть единственная возможность на самом деле – это федеральному бюджету отказаться от... долга регионов по отношению к федералам. То есть вот те 2 триллиона, которые регионы должны, это в основном долг со стороны региональных бюджетов в пользу федерального бюджета. Плюс еще долг по кредитам коммерческим банкам. Поэтому если федералы решат один раз и навсегда решить эту проблему, то они должны просто отказаться, попросту говоря, простить этот долг регионам и начать все с чистого листа. Вот у нас, например, Севастополь сейчас с нулевым долгом.
Каждый регион России должен стать Севастополем. Хорошо.
Да.
Алексей Юрьевич, и последний вопрос. Но если правда вот попытаться изменить эти основы региональной политики, дать больше полномочий регионам, в том числе и с точки зрения денег, которые регион получает, а кому из регионов это будет максимально выгодно?
Ну, это, опять-таки, будет выгодно в первую очередь богатым регионам, потому что у них долг относительно их доходов не столь велик. И, в общем, они чувствуют себя неплохо, а бедные, как всегда, останутся в бедных, за исключением тех регионов, опять-таки, которым помогает федеральный центр. Ну, например, там, Чеченская республика, которой федеральный центр очень хорошо помогал вот все последние годы.
Ну и последний вопрос. Чем это грозит Москве?
А Москве, в принципе, ничего не грозит, потому что у нее, хотя и довольно большой долг в абсолютном выражении, там, порядка 135 миллиардов рублей, но относительно ее доходов это всего лишь 10%. Поэтому Москва чувствует себя довольно неплохо на фоне всех остальных регионов России.
Спасибо. Алексей Скопин, заместитель заведующего кафедрой региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Участники собрания парламентской ассоциации «Дальний Восток» и «Забайкалье» предложили доработать закон о раздаче бесплатных земель на Дальнем Востоке и отложить его вступление в силу до 2018 года. Проблема в сложностях с межеванием земли и оформлением ее в собственность. На сегодня нужно много капитальных вложений для того, чтобы отмежевать эти земли, которые не оформлены даже в собственность, в том числе государственную собственность, и дефицитные бюджеты просто не могут себе этого позволить. Так, во всяком случае, сказал спикер законодательного собрания Еврейской автономной области Анатолий Тихомиров. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Он с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот дальневосточные депутаты предлагают отложить раздачу земли в регионе. Они говорят, что документы, по большому счету, не готовы. Это может быть правдой?
Более того, скорее всего, это действительно правда. Кроме того, не решен вопрос с финансированием процесса межевания и выделения этих гектар. Но самое важное, что нужно знать о этой инициативе, это даже не те технические, в общем-то, трудности, с которыми эта инициатива столкнулась, а проблемы смыслового характера. Дело в том, что земля выделяется достаточно далеко от населенных пунктов. Более того, она выделяется не бесплатно, а дается бесплатно на некоторое время, после чего это нужно будет оформлять. Сама по себе инициатива раздачи дальневосточного гектара на тех условиях, которые она предлагается, вряд ли экономически оправдана. Поэтому за редким исключением применения для рекреационных целей и для некоторых видов сельхозпроизводства, в основном там под пастбище, подобная инициатива, скорее всего, не будет иметь экономического смысла.
Сергей Александрович, но вы так говорите, получается, что депутаты хотели бы сказать, что, мол, это неправильный закон, но они говорят, давайте хотя бы отложим.
Нет, скорее всего, депутаты исходят из совершенно трудностей практического характера. В бюджетах большинства регионов не заложены средства на чисто техническое выделение этой земли. Потому что для того, чтобы землю выделить, нужно выполнить достаточно сложные бюрократические формальности, да, которые требуют затрат. В этих субъектах федерации бюджеты давно дефицитны, и депутатам просто сложно изыскать средства, за счет которых этот указ можно выполнить.
Но с другой стороны, ведь так или иначе проект уже идет, уже несколько дней идет, а заявки уже принимаются от жителей Дальнего Востока, хотя о проблемах тоже сообщается. Можно ли такой проект остановить, что называется, на марше?
Дело в том, что ничто не мешает принимать заявки, а обрабатывать их спустя некоторое время. Кстати, скорее всего, именно такое решение будет принято. Потому что в настоящее время на местах вопрос и с финансированием, и с выделением технических ресурсов просто не решен. Поэтому, в принципе, исполнить вот эту инициативу в полном объеме технически невозможно. А это означает, что, скорее всего, заявки будут приниматься, а обрабатываться они будут по мере того, как ресурсы удастся изыскать. Такие прецеденты, в общем-то, известны в прошлом и чем-то страшным, в общем-то, и не являются.
Пусть даже этот проект начнут реализовывать, что называется, с отсрочкой в один или два года. С вашей точки зрения, все-таки, что нужно изменить и что можно изменить для того, чтобы он стал эффективным?
Ну, для того, чтобы проект стал эффективным, во-первых, нужно выдавать гораздо более интересную землю, потому что, еще раз повторюсь, в настоящее время выделяется земля достаточно далеко от населенных пунктов. Там, как правило, отсутствуют любые коммуникации, и использовать ее в хозяйственных целях, ну, кроме того, чтобы там что-то типа базы отдыха построить или выпасать там сельхозживотных, ну, практически без каких-то огромных затрат невозможно. Поэтому весьма вероятный сценарий – это то, что люди там в вначале получат эту землю, а потом убедятся, что извлечь доход из нее очень проблематично, и я не исключаю, что мы увидим прецеденты, когда эта земля будет возвращаться обратно.
Да. Спасибо. Да-да-да, я понял. Спасибо, Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер».
Говорит Москва.
Поток. В столице прошел так называемый красочный забег московского марафона. Длина составила 5 километров, количество участников превысило 7 тысяч человек. На каждом... Почему красочный забег? Потому что на каждом километре участников посыпали специальной сухой краской. Красочный забег – это третий этап ежемесячных торжественных мероприятий, которые предваряют в этом году главный марафонский забег, который будет проводиться в сентябре. Серию открыли в апреле, дистанции в 5 километров. В мае в центре столицы прошел полумарафон. Впереди еще ночной забег в 10 километров по городским улицам. Это будет 16 июля. Потом будет музыкальный марафон 14 августа. Ну и, собственно, московский марафон пройдет по столичным дорогам 25 сентября. Ну а сегодня в красочном забеге принимала участие и наш корреспондент Ксения Поленова. Вот что она рассказывает.
Завершился красочный забег. Он проходит в рамках московского марафона. Это такой самый яркий, самый веселый, самый красочный забег перед главным событием года. Это московский марафон, который стартует в сентябре. Сегодня в забеге принимало участие более 7 тысяч человек. Что касается возраста участников, то бежали как и самые маленькие, это дети 5-7 лет, так и взрослые. И бабушки, и дедушки, в общем, возраст абсолютно разный. Все участники были в отличном настроении, все пришли в разных костюмах. В принципе, этот забег, он не предполагает каких-то особых результатов. Здесь главное пробежать с хорошим настроением. Трасса составляет 5 километров, проходила она вокруг спортивного комплекса «Лужники». На каждом километре участников волонтеры посыпали краской холи на протяжении там 5 километров, 4 точки. Каждая точка – это отдельная краска. Сначала была желтая, потом красная, зеленая и оранжевая. В конце всего мероприятия был общий салют, когда участники все подошли к сцене, спылили свою краску. В плане организации все было на высшем уровне, никаких проблем не было.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Ксения Поленова.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. И как это принято говорить, далее о погоде. На следующей неделе москвичей ждет 30-градусная жара. Самый теплый день, по прогнозам, будет 21 числа. Столбики термометров могут достичь 31 градуса. А радиостанция «Говорит Москва» эти подробности рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Если в течение первой декады месяца у москвичей главный вопрос был действительно, когда же наступит настоящее лето, то вот сейчас можно прогнозировать, что вопрос будет звучать несколько по-другому. Когда же завершится эта несносная жара? Дело в том, что действительно наступает период очень жаркой погоды, и предстоящая неделя будет по-настоящему теплая, жаркая, ну, какие угодно. Можно синонимы подобрать к этим словам. Дело в том, что отклонение от средних многолетних значений будет составлять 5-6 и даже 7 градусов, то есть примерно вот на 5-7 градусов выше многолетних значений. Это очень высоко, такая температура даже выше, чем в этот период времени вот в Южном федеральном округе, в Краснодарском крае, например. Очень важно обратить внимание, что если температурный фон днем, то есть максимальное значение будет в диапазоне 25-30 и даже 31 градус, то очень важно отметить, что и ночные температуры будут высокие. Минимальные значения будут в диапазоне от 16 до 20 градусов. Это очень высокое значение температуры. Я напомню, что среднесуточное значение температуры в Москве вот в этот период времени около 16-17 градусов. Если минимальные температуры ночные будут, мы прогнозируем выше этих значений, то понятно, что уже 8-9 часов утра температурный фон 22-23 градуса, и это по-настоящему уже вот тяжело переносится, потому что после полуденные часы температура будет приближаться к 30-градусной отметке, но самое главное, что с утра уже не будет свежести. И ночью организм человека не будет отдыхать от этой дневной жары. И, значит, наше общение с медиками говорит о том, что эта ситуация действительно такая значимая. Ну, тревожная, и нужно обращать на это внимание. Но теперь более конкретно. В течение предстоящей недели температурный фон будет устойчивым, стабильным. Вот дневные температуры 25-30, а самый жаркий день мы прогнозируем 21 числа. Даже до 31 градуса. Давление не будет существенно колебаться. Сейчас вообще на европейской территории России фон повышенного давления. Не ах, какого сильно повышенного, но все-таки давление повышено, ну, примерно на 5-8 единиц по сравнению с нормой. И небольшие колебания ожидаются. Именно поэтому существенные области не прогнозируются. В антициклоне преобладают нисходящие движения, которые препятствуют образованию облаков. И днем, и ночью преимущественно, да, вот такое малооблачное небо, но вот в условиях такой антициклональной погоды мы прогнозируем области неустойчивости и отдельные кратковременные дожди. Ну, понятно, что вероятность осадков не очень большая, но в отдельных регионах действительно это будут летние, по-настоящему летние грозы, когда в течение 1-2 часов интенсивный дождь, и потом небо рассеивается, и опять хорошая погода.
Директор Гидромедцентра Российской Федерации Роман Вильфанд. О том, как защитить свое здоровье во время жары, мы говорили сегодня с врачом скорой и неотложной медицинской помощи Михаилом Коневским. С ним беседовала Дарья Горностаева.
Обливаться прохладной водой, носить с собой в бутылках холодную воду. Заходить в магазины, где есть эти кондиционеры, и там охлаждаться. Потом можно водички попить, опять же. И воду, которую берете с собой, ну, выжимать пол лимона, если нет аллергии на цитрусовые. Потому что с потом мы теряем витамин С, чтобы восполнять запас аскорбиновой кислоты и витамина С.
Вот так. Как себя нужно вести, если рядом с вами человеку стало плохо?
Как плохо? Значит, сначала его надо обыскать, потому что это может быть гипогликемия. У больной страдает сахарным диабетом, у них с собой всегда есть диабетические книжки или что-то сладкое в карманах. Определиться. Перенести в прохладное место, в кусты, под дерево, куда-то. Ослабить галстук, ослабить поясной ремень, если это мужчина. И обрызгать лицо холодной прохладной водой. Если рядом кто-то еще есть, приподнять ноги, чтобы обеспечить отток крови, отток в голове.
Это врач скорой и неотложной медицинской помощи Михаил Коневский. В ближайшие несколько дней москвичей ждет 30-градусная жара. Это была программа «Поток». Юрий Будкин. Говорит Москва.